Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 марта 2024 года. Вопросы о духовной работе 97. Вопрос. Наши слова очень скупы и не всегда могут передавать в молитве то, что чувствуешь. Как можно поднять молитву к Творцу без слов? Ответ. Слова ничего не говорят. Открой свое сердце и все. Возможно, человеку нужны еще и слова, а Творцу нет. Вопрос. Что меняется в восприятии реальности человека, который находится в слиянии с товарищами и Творцом? Ответ. Он видит все духовное кли в связи с Творцом и движется дальше к цели творения. Вопрос. Вы говорите, что мы должны быть примером друг для друга. Нужно ли бояться противопоставлять себя остальным? Ответ. Не надо скрываться, бояться, смущаться. Ни в коем случае. Показывайте всем хороший пример. Вопрос. Высокий эгоизм сопротивляется состоянию низости. Значит ли это, что он хочет удостоиться добрых дел? Ответ. Нет. Высокий эгоизм хочет все ради себя. Вопрос. Находясь на уроках, мы испытываем очень большое воодушевление. Как можно хотя бы понемногу отдавать это миру? И что это за точка для работы в десятке? Ответ. Это ваше сердце. Вы должны наполнить его воодушевлением, а затем постепенно распространять из него это впечатление всему миру. Из урока по статье из книги Шамати. 14 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Важность отдачи. Вопрос. Для подъема важности участия в уроках и встречах, что предпочтительнее? Выяснять этот вопрос или создавать теплую, добрую атмосферу и ждать, пока Творец поднимет важность? Ответ. Я думаю, нужно и то, и другое. Но самое главное – это важность товарищей, важность Творца, важность пути, важность подъема, чтобы мы все время двигались вперед. Вопрос. Как нам выстроить большое кли отдачи, чтобы Творец заметил его и наполнил, если мы от урока к уроку видим важность множества других вещей, не относящихся к отдаче? Ответ. Вы должны уделять особое внимание именно отдаче и стремиться к ней, потому что только в этом свойстве вы почувствуете Творца, ни в чем ином. Из урока по статье из книги Шамати. 14 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Вопросы о воздействии книги Зоар. Вопрос. Чем книга Зоар отличается от Тес или Псалмов по силе воздействия исправления? Ответ. Книга Зоар особенна тем, что написана людьми, которые стремились раскрыть тайны духовного мира и преподнести их всему человечеству. Каббалисты считают книгу Зоар самой важной книгой в постижении Творца. Вопрос. Почему язык книги Зоар такой сложный? Разве нельзя было все объяснить, например, с точки зрения физики света или электромагнитных законов, чтобы сначала постичь духовное в разуме, а потом все это пропускать через чувства? Ответ. Так быть не может. Каббалисты, написавшие книгу Зоар, преподнесли нам этот подарок, самый простой и самый доступный, для того, чтобы постичь высший свет и через него раскрыть Творца. Вопрос. Что означает самопожертвование ради Торы и заповедей? Ответ. Это значит, что я пренебрегаю всеми удобными для меня состояниями только для того, чтобы почувствовать внутренний смысл Торы, заповедей, книги Зоар. Вопрос. Чтение книги Зор всегда вызывает удивительные чувства. Я начала читать ее самостоятельно 1,5 года назад и удивилась, что это получается. А потом мы стали читать в десятке, и недавно я вдруг поняла, что перестала чувствовать. Ответ. Ничего страшного. Всевозможные состояния такого рода даются для того, чтобы поднять в вас желание, стремление понять книгу Зор. Из урока по статье из книги Шамати, 15 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Приблизиться к пониманию духовного. Вопрос. В книге Зор есть два уровня. Язык чувства, язык духовного определения. Как прийти к тому, чтобы оба уровня помогли нам подняться над рассказом и почувствовать духовный смысл? Ответ. Для того, чтобы мы могли приблизиться к пониманию духовного, Творец создал не одного человека, а множество людей, разбив общую душу на части, и этим дал нам возможность соединяться. И если мы будем объединяться между собой над нашим эгоизмом, то сможем больше и лучше понять Творца и всю природу. Вопрос. Как почувствовать, что все описанное в этой книге происходит во мне? Ответ. Это сделает высший свет, который называется Зор, а мы должны лишь стремиться к сближению между собой и хорошему влиянию друг на друга. Из урока по статье из книги Шамати, 15 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Внутренняя связь с великими учителями. Вопрос. Как выстраивать внутреннюю связь с нашими великими учителями – Бальсуламом, Рабашем, Вами и через них с авторами книги Зор, чтобы постепенно приближаться к пониманию того, что они хотят нам передать? Ответ. Мы должны выстраивать свое единение, начиная с тех видов связи, которые сейчас есть между нами, во взаимной помощи, во взаимном сочетании друг с другом. Мы можем достичь такого состояния, когда будем существовать словно в одном теле, в которое начнем получать духовный свет, свет книги Зор. И так постепенно приблизимся к пониманию того, что эта книга желает нам рассказать. Нам нужно как можно ближе воспринимать наших учителей, будто они наполняют нас. И чем больше мы станем устремляться к ним, тем больше они будут приближаться к нам. В итоге мы начнем чувствовать их непосредственно находящимися в нас. Из урока по статье из книги Шамати, 15 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Обращение к десятке. Вопрос. Насколько важен хисарон, потребность нижнего в десятке, его обращение к товарищам, чтобы исправить материальные страдания? Ответ. Обращение к десятке кого-то из товарищей очень вдохновляет и встряхивает всех. Тогда все стараются отозваться на это правильным ответом. Это очень важно. Без хисарона нижнего невозможно исправить материальные страдания. Вопрос. Если мы не исправляем что-либо в духовном, это сразу переходит в материальную плоскость. А как по материальной проблеме выяснить, что конкретно нужно исправлять в духовном? Ответ. Вы никак не сможете это выяснить. По крайней мере, в вашем состоянии. Но то, что вы можете сделать, это приложить все усилия, чтобы скомбинировать между собой все свои действия и все свои мысли. Из урока по статье из книги Шамати, 12 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Злословие не решает проблем. Вопрос. Какими должны быть действия человека, если он слышит злословие от другого? Сам не злословит, а просто слышит. Ответ. Все равно это плохо. Мы должны объяснять людям, что в любом случае злословие – это не решение проблемы. Даже если человек отчасти прав в выражении мыслей, все равно это неверный путь, неправильный метод решения проблемы. Решение должно быть другим. Просто высказывая свое мнение против остальных, мы только больше раздуваем огонь, а решение не привносим. И тогда, как сказано, страдают трое. Тот, кто говорит, тот, кто слышит, и тот, о ком говорят. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 7 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Что бы мы увидели, если бы жили один день? Вопрос. Села бабочка-однодневка на многолетнее растение-тысячелетник и начала восторгаться всем, что видит. Солнце-то какое доброе, красивое, роса какая, а луг какой, а небо какое, а воздух. «Ничего, бабочка», – сказал тысячелетник, – «завтра ты ко всему этому привыкнешь». «Завтра для меня уже не будет», – ответила бабочка и навсегда закрыла глаза. И тысячелетник вдруг подумал, что он за 1000 лет не видел того, что эта бабочка за единственный день своей жизни. Вопрос такой. Чего мы не видим, мы, живущие так долго? Ответ. Мы не видим самого главного – начало и конец. Реплика. Начало мы видим. Вот начало, рождается ребенок. Это для нас начало. Ответ. Это он рождается. Но когда мы рождаемся, мы же не видим. И то же самое, когда мы умираем. Вопрос. А если бы мы это увидели? Ответ. Это был бы полный цикл. Реплика. Но все-таки этот тысячелетник, проживший 1000 лет, не увидел того, что увидела бабочка за один день. Ответ. Потому что она увидела переход из рождения в смерть. Вопрос. Скажите, что мы должны были бы увидеть, если бы жили один день? Кроме этого перехода, что мы еще должны увидеть? Увидел переход, и что? Ответ. Он нам объяснил бы очень многое. Для чего рождаешься, для чего умираешь, как надо правильно относиться к этим событиям. Вопрос. Когда я знаю, что у меня только один день, что это мне дает? Ответ. Тогда ты знаешь, что ты весь в этом дне. Ты держишься за него. Ты пытаешься выпить все, что в нем есть. Вопрос. Что в нем есть? Ответ. Есть связь между прошлым и будущим. В основном эта связь дает человеку понимание того, что значит жизнь. Иначе мы проживаем так, как будто не чувствуем, где мы. Вопрос. То есть это не жизнь? Ответ. Это не жизнь, когда ты чувствуешь, что у тебя все течет. А вот когда ты хочешь удержать каждое мгновение, как будто бы оно последнее, тогда это жизнь. Ты хочешь его выпить, захлебываясь. Ты хочешь от начала до конца, и все, что между ними, все это втянуть в себя. Вопрос. Тогда такой вопрос. Что значит правильно прожить это мгновение? Ответ. Правильно прожить – это значит постичь. Жизнь – это мгновение. Кто им управляет? Вопрос. Это надо постичь? Ответ. Да. И потом, для чего оно дано мне? Что я должен был сделать? Чего не сделал? А может, у меня еще есть такая возможность? Вопрос. Это вы говорите о постоянной работе в это мгновение? Ответ. Да, в это мгновение. Одно мгновение. Вопрос. Потом будет следующее, и я задаю те же вопросы и также двигаюсь? Ответ. Я не знаю, будет ли следующее, это неизвестно. Вопрос. То есть я вот так живу, это мгновение? Ответ. Да. Вопрос. Так человек не живет, ведь правда? Ответ. Человек так не живет, а надо бы. Вопрос. Нас научат так жить каким-нибудь образом? Ответ. Нет, я думаю, что это уже включено заранее. Такой уж человек. Реплика. То есть нами так управляют, что у нас выключают этот аппарат, разум, все эти вопросы, и мы так живем и живем. Ответ. Творец специально так создал. Вопрос. А для чего он это сделал? Ответ. Чтобы с нас много не спрашивать. Вопрос. А так бы он спросил? Ответ. Конечно. Реплика. То есть, для чего ты живешь, для чего ты живешь каждое мгновение, кто управляет миром и так далее, и так далее. Ответ. Да, если бы он поместил в творение практически свой разум, начало, конец, все действия и так далее, и мы должны были бы на это ответить. Вопрос. То есть, то, что вы сейчас говорили, это как бы вопросы, которые задавал бы Творец, если бы находился на месте творения. Можно так сказать? Ответ. Да, это вопросы, которые я задавал бы ему. Вопрос. То есть это вопросы, которые мы задавали бы ему, если бы мы были настоящим его творением? Ответ. Да. Вопрос. Что должен человек понять? Ответ. Человек должен понять, что все-таки в жизни существует тайна, которую ему надо все время раскрывать. Не кто-то когда-то раскрыл, а теперь он может прочесть и узнать, а он должен сам ковыряться в себе, в жизни, в Творце и искать. Вопрос. И это вы называете настоящей жизнью человека? Ответ. Это жизнь. Вопрос. До чего он дойдет, если будет так двигаться? Такими будут его шаги? Ответ. Каждый до чего-то своего. У каждого абсолютно четко своя задача в жизни. Вопрос. Он должен прийти к этой задаче, к этому своему корню, так или иначе? Ответ. Его толкают к этому, а идет ли он потом, я не знаю. Никто не знает. Творец. И то заранее может быть неизвестно. Вопрос. То есть от Творца зависит, иду я или не иду, вообще все? Ответ. Да. Вопрос. Я должен обратиться к Творцу? Открой мне мой путь. Или это бесполезно? Ответ. Проси. Вопрос. Молитва моя прожить жизнь правильно, хорошо. Должна быть или нет? Ответ. Должна. Жить надо так, чтобы ты каждое мгновение пытался все-таки раскрыть тайну жизни. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 февраля 2024 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.